Европейское соседство. Елена Габриелян.
В польском городе Крынец-Здрój завершился экономический форум. Этот центральный европейский Давос проходит уже в 27-й раз. Представители политической и экономической элиты съехали сюда из многих стран Евросоюза, а также соседних государств, чтобы обсудить актуальные проблемы европейского континента. Особое внимание было уделено отношениям Евросоюза с Россией, а также конфликту на востоке Украины. Как у европейцев изменилось отношение к событиям в Украине, какие уроки Европа должна извлечь, в интервью РФИ рассказал участник форума, политолог Евгений Магда, автор книги «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы».
Одна из тем, которая очень часто поднималась в ходе этого форума, это вопрос конфликта на востоке Украины, и который вы называете гибридной агрессией России в вашей книжке, которую вы выпустили вот недавно. Как публика, на ваш взгляд, воспринимает сегодня конфликт на востоке Украины? Воспринимает ли как вот эту гибридную агрессию, как вы называете, или воспринимает это как вот представляет Россия как гражданский конфликт внутри Украины?
Наверное, надо уточнить, что гибридная агрессия касается не только Украины. Украины касается в первую очередь боевые действия на Донбассе и аннексия Крыма, которая, ну, аннексия Крыма – беспрецедентный шаг после Второй мировой войны. Конфликт на Донбассе по своему масштабу самый большой за последние 20 лет в Европе. То есть пройти мимо него на подобном масштабном мероприятии, действительно, в центральноевропейском Давосе, я думаю, было нереально. Я здесь уже приезжаю сюда третий год подряд и могу сказать, что в каком-то смысле отношение меняется, потому что, наверное, меняется и сама украинская политика. Украинское государство все же становится сильнее, украинская армия становится сильнее. И если, например, в 2015 году были, ну, наверное, мнения о том, что Украина может и не выдержать российского давления, то сегодня такого ощущения нет. В кулуарах форума мне приходилось слышать о том, что падает интерес к Украине. Это связано, ну, с достаточно циничной вещью. Конфликт на Донбассе стал тлеющим, то есть там, к сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения люди. То, что конфликт стал тлеющим, не умаляет другой вещи. Украина стала, я бы сказал, обладателем самого большого объема знаний о происходящем в гибридной агрессии. То есть мы знаем, как это осуществляется технологически. Мы знаем, какие это действия, мы знаем, какие это шаги. Украина обладает большими знаниями. И то, что, ну вот, буквально вчера открылся центр, Европейский центр противодействия гибридной войне в Хельсинки, его создали 12 европейских государств, свидетельствует о том, что интерес к этой теме существует. Европа разворачивается к этому. Нужно понимать важный момент, что эта война между Россией и Украиной, она идет не за территорией, она идет за сознание, она идет за понимание людей. То есть Россия не стремится в военном плане захватить Украину. Наверное, российской армии, второй по численности в мире, это было бы по силам. Но вопрос в том, чтобы не просто захватить, но и удержать. То есть Россия стремится, раскачивая Украину через нее или нарабатывая технологии, она стремится раскачать Европейский Союз. Я уверен, что конечная цель России – это не Украина, а Европейский Союз.
Хотя вот дипломаты, например, немецкие, с которыми мне удалось поговорить в рамках этого форума, говорят о том, что изначальная цель была пройти до Мариуполя.
Стремление дойти до Мариуполя в 2014 году, оно логично. Россия вообще стремилась отрезать Украину от Азовских и Черноморских портов. Почему? Потому что если бы это произошло, Украина бы потеряла возможности для своего экспорта. Она бы не смогла экспортировать зерно, продукцию металлургии, продукцию тяжелого машины. Все, что брутто-экспорт. Потому что железная дорога в данном случае не срабатывала бы, поскольку понятно, что диверсии, тогда бы состоялись диверсии на железной дороге, и просто железнодорожные пути были бы перекрыты.
И это дороже стоит.
Да, ну и это просто дороже стоит. Если бы России удалось создать такую цепь так называемых народных республик, она бы просто отрезала Украину от портов, и какой бы был сегодня курс гривны, какая была ситуация сегодня в украинской экономике, я думаю, никто бы не смог прогнозировать.
Нет этой цели сейчас у России?
Сегодня это намного тяжелее осуществить, потому что украинские вооруженные силы за 3 с лишним года серьезно изменились в лучшую сторону. То есть если в 2014 году во многом это был энтузиазм, сегодня остался энтузиазм, но есть уже и техника, есть и лучшая подготовка и опыт. Например, когда нам Россия говорит о том, что, мол, западные инструкторы готовят украинских военных, они не просто готовят, но, правда, делают это не в зоне боевых действий, а за сотни километров на западе Украины, на Яворовском полигоне. Но тут интересно другое, что сами военнослужащие НАТО признают, что эта подготовка, она обоюдоострая. То есть они сами получают тоже у украинских военных огромный опыт, потому что противостояние с гибридной армией России на Донбассе, оно уникально в плане военного опыта.
Вы сказали о том, что это намного сложнее сделать, потому что армия сильнее. Что касается самого населения русскоязычного, которое живет на востоке Украины, как изменилось их отношение? Потому что на Западе часто воспринимается ситуация так, что вот эта часть населения, которая находится на украинской территории, это самое уязвимое население, которое может перескочить в ту сторону. Вот как вы, как человек, который живет там и работает над этим вопросом, видите вы ситуацию?
Знаете, тут уместно процитировать господина Курта Волкера, спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, и факт его назначения 2 месяца назад свидетельствует, что в Вашингтоне серьезно задумываются об урегулировании конфликта. Более серьезно получается, чем администрация Обамы. Ну, это объективная реальность. Так вот, Волкер в одном из интервью, по-моему, Deutsche Welle, сказал, что русскоязычное население страдает только там, где территория Украины оккупирована российскими военными, ну, контролируется российскими военными. Это правда. Нет ущемления в плане использования русского языка в быту. Простой пример. Сегодня в Украине десятки школ с русским языком преподавания. Во всей России нет ни одной школы с украинским языком. Хотя там есть, согласно переписи, миллионы украинцев, которые записывают себя украинцами. Поэтому говорить о дискриминации русскоязычного населения в Украине, ну, это просто транслировать кремлевскую пропаганду. Этого нет. Просто нет.
Ну вот и мы с вами владеем оба украинским языком, но вы любезно согласились для русской службы дать интервью на русском языке.
Ну, это логично, потому что я заинтересован в том, чтобы ваши слушатели, они понимали конфликт, ну, получали информацию, скажем, тем языком, которым им наиболее приятно говорить, ну, понятно говорить.
Недавно был очередной раз поднят вопрос о миротворцах. Вот Петр Порошенко регулярно говорит и призывает международные организации в том, чтобы поддержать инициативу о введении миротворцев на восток Украины. Вот. И впервые вот, была высказана также точка зрения Владимира Путина, который говорит, что мы за. Как вы считаете, как можно решить этот вопрос? В каком формате миротворцы могут быть развернуты на территорию Украины?
Позиция Путина «мы за, но». И его позиция рассчитана не на даже российского слушателя, российского потребителя информации, а на потребителя информации на Западе, который что-то слышал о конфликте в Украине. И тут для него благая весть. Президент России говорит, что он за миротворцев. Но те «но», которые звучат, это очень важно. То есть известная поговорка «дьявол в деталях». То есть то, что миротворцы, по мнению Путина, должны быть только на линии соприкосновения. Это как минимум странно, потому что есть еще российско-украинская граница. несколько сотен километров, которые на сегодняшний момент украинскими пограничниками не контролируются. А второй момент в том, что, как говорит Путин, почти дословная цитата, Киев должен вступить в прямой контакт с Донецком и Луганском по этому поводу. И только тогда миротворцы могут быть введены. Но логика Путина очевидна. Он говорит об этом для того, чтобы показать миру, что конфликт на Донбассе внутренний. Но я хочу напомнить вашим слушателям важный момент. С 2010 по 2013 год, когда был президентом Виктор Янукович, в Украине достаточно часто звучала фраза «Донбасс кормит Украину», «Донбасс никто не ставил на колени», «Донбасс», действительно, через Донбасс проходили, наверное, самые мощные финансовые потоки в стране. И там не было никакого сепаратизма. Ну, зачем был сепаратизм хозяевам региона, которые были фактически хозяевами страны? И потом он появился буквально как по мановению волшебной палочки. Но ведь мы живем даже в современном мире, понимая, что так не бывает, так не случается. То есть он был просто впрыснут туда, туда была сделана инъекция такого сепаратизма. И с другой стороны, из России. И это было сделано расчетливо, максимально расчетливо, потому что именно в Крыму и на Донбассе, Крым на сегодняшний момент аннексирован, часть Донбасса захвачена Россией, позиции российских медиа за последние годы были самыми-самыми сильными. То есть они себя чувствовали там хозяевами информационного положения. Россия осознает, что в современных условиях война широкомасштабная с Украиной может быть тяжелой и болезненной для России. Я не военный эксперт, я не берусь предсказывать ее последствия. Но это будет сложно. То есть для России дешевле и эффективнее раскачивать ситуацию в Украине изнутри. Она это делает достаточно просто. Она готова сотрудничать практически с любым политиком, который будет действовать в свете российских интересов. Я думаю, что аналогичную тактику России используют в странах Европейского Союза, самыми разными странами.
Ну и вот вы называете это гибридной агрессией, и в завершение я хотела бы вам задать вопрос, как же этому противодействовать? И, кстати, этот вопрос был поднят тоже на многих дискуссиях в ходе этого форума. Как вы видите?
Противодействовать необходимо не только тем, чтобы пропаганду затмить контрпропагандой. Нет. Но надо понимать, что есть факторы, которые можно и нужно использовать. Например, русскоязычное население Европейского Союза во многих странах – чувствительный фактор. С ним, особенно с молодыми людьми, необходимо работать, рассказывать им о преимуществах жизни в Европе. Они должны эти ощущать. Точно так же люди, которые сегодня на неконтролируемых Украиной территориях, в Донецкой, Луганской областях, в Крыму, они тоже должны получать максимум информации, и они должны слышать и знать, что Украина ждет их возвращения. То, что в Украине более 1000 абитуриентов в этом году поступили из оккупированных территорий, это большой плюс. Они будут учиться в украинских вузах, они будут получать знания, они будут просто видеть, как Украина меняется. Безусловно, Россия очень активно использует диаспору. И она умело затаскивает под русскоязычную диаспору представителей бывших постсоветских республик. Я думаю, что здесь надо работать над сегментацией диаспор. О том, ну, давать им возможность национального самоопределения, самосознания, чтобы отдельно российская, отдельно украинская, отдельно армянская, отдельно грузинская, отдельно азербайджанская, самые разные диаспоры имели возможность себя проявлять, чтобы не давать России затаскивать их под себя. И использовать для информирования молодых граждан, как показывает опыт Европейского Союза, создать телеканал русскоязычный практически невозможно. Это очень много денег и очень много согласований. Значит, это должны быть социальные сети, это должен быть YouTube, это должны быть комиксы или там романы в картинках, как их называют. То есть надо говорить с людьми на актуальные проблемы понятным им языком. И здесь необходимо такое частно-государственное партнерство, потому что государство должно быть готовым использовать негосударственных экспертов, которые быстрее реагируют на эти вопросы. Ну, не всегда это сотрудничество, да, сегодня эффективно, но я думаю, что в будущем у нас будет получаться больше. Украина действительно сегодня на острие этой проблемы, и украинский опыт, я уверен, будет транслироваться Европе, потому что страна, которая заплатила более 10 тысяч жизней своих граждан в конфликте с Россией, она заслуживает того, чтобы быть услышана.
На вопросы РФИ отвечал политолог Евгений Магда, автор книги «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы». Это интервью вы можете найти на нашем сайте www.rfi.fr.